что Костя поскорее и проделал. Матрос с пароходика благодарно вскинул руку, продемонстрировав мозолистую ладонь. Потом согнулся и несколько секунд повозился на баке, скорее всего, выбирал слабину и закреплял свой конец снасти, а потом опрометью метнулся на корму и выскочил на пирс со вторым швартовым. Костя наблюдал за этим с обычным любопытством насквозь сухопутного человека. Дым из трубы пароходика продолжал валить, хотя Косте показалось, что теперь пожиже, чем совсем недавно. Примерно через полминуты после швартовки в утробе пароходика что-то громко зашипело, словно из работающего котла стравили пар, а затем сразу стало как-то глобально тише, умолкло басовитое «чух-чух-чух». Видимо, команда гасила. Костя задумался, что там она гасила? Этот самый котел? Топку? Не слишком-то компьютерщик Костя разбирался в паровых двигателях, а всезнающего Гугла под рукой в данный момент, к сожалению, не было. И неизвестно, через сколько десятилетий Центрум компьютеризируется и создаст собственную глобальную сеть. Из рубки пароходика будки размером 3 на 4 метра показался, безо всякого сомнения, капитан. Колоритнейший дядька. В плечах даже не косая сажень, а все полторы. Ростом, что твой гренадер. Усищи, баки, лихо заломленная на затылок светлая фуражка, серьга в ухе, еле-еле сходящаяся на груди рубаха и брюки-клёш, не позволяющие рассмотреть обувь. Облик капитана удачно дополнила бы трубка, но вместо трубки он смолил сигару. На Костю он даже не взглянул, прошел на самый нос, оперся локтями о фальшборд и принялся лениво наблюдать за матросом, который с пирса вернулся на корму пароходика и чем-то там своим занимался. Костя не мог сказать чем. Не понимал. Еще через минуту-другую откуда-то из трюма вынырнул очередной матросик, босой, жилистый и до нельзя чумазый. Этот был одет только в грязные парусиновые штаны-бриджи. Торс его блестел и лоснился от пота пополам с мельчайшей угольной пылью, из чего можно было смело заключить, это никто иной, как кочегар, кормилец ненасытной пароходной топки, труженик совковой лопаты и длинной кочерги. Или чем там принято ковыряться в работающей топке. Костя так засмотрелся, что прозевал появление Виарелла. Стоял, таращился на пароходик и его команду. А Виарелл внезапно возник рядом, уселся на край пирса, свесив ноги чуть ли не к воде, и мрачно закурил. Да и сам он выглядел до крайности мрачным. «Что такое?» — насторожился Костя.
Он совершенно не ожидал такого скорого возвращения напарника от местного начальства. Полагал, что придется слоняться по пирсу и окрестностям как минимум часа два.
Прошло же только четверть часа, вряд ли больше. Ну, может, минут 20. Костя довольно долго торчал на берегу, выбитый из привычной колеи шестиногой собакой. Задумался, мог потерять чувство времени. Но все равно.
«Можно сказать, проблемы»,
— буркнул Виарелл тихо, так, чтобы на пароходике его слов не услышали. Он некоторое время сидел молча, а Костя не решался спрашивать. Докурив и щелчком отправив бычок в воду, Виарелл поднялся и сказал:
«Пойдем-ка, партнер, пошепчемся».
И направился с пирса обратно на берег. Костя напоследок не удержался, бросил взгляд на пароходика моряков, а потом поспешил за ним.
«Затык у нас вот в чем», — на ходу начал обрисовывать ситуацию Виарелл. «Товар Хитауци взять хочет, но у него проблема с наличностью, и он предлагает два варианта — или бартер, или ждать. Ждать мы не можем, а бартер... Бартер нас не устраивает, по крайней мере, сейчас. Понимаешь, почему?»
«Надо отстегнуть погранцам, а им нужны деньги, не барахло», — предположил очевидное Костя.
«В самую точку», — уныло подтвердил Виарелл. «Погранцов кидать себе дороже».
Мысль он развивать не стал, и когда молчание стало воистину невыносимым, Костя осмелился на вопрос. «И чего теперь?»
«Пока не знаю», — вздохнул Виарелл.
Тут из-за мальв, около домика, колобком выкатился дедуля-вахтер.
«Вьора!»
— зычно прокричал он, заглушая стук и скрежет из эллинга.
«Зовет!»
Виарелл сразу же ускорил шаг. Косте тоже ничего больше не оставалось, хотя он опасался, что напарник вновь отправит его погулять. но Виорел не отправил, а когда они обогнули клумбу и свернули ко входу в домик, оказалось, что хозяин дожидается их внизу перед узкой дверью. Хитауцы, смуглый мужчина среднего возраста, пристально поглядел на Костю. Хозяин мастерских был одет в светлые полотняные брюки и цветастую рубашку на выпуск, на ногах легкие туфли с прорезями. Лицо у него было волевое, но с присущей дельцам и торгашам скользкой хитринкой. Еще Костя обратил внимание на то, что тонкие усики хитауцы были совершенно черными, а обрамляющая лысину поредевшая шевелюра — полуседой.
«Да говорите уж», — произнес Виорел, — «при нем можно».
Хитауца покосился на высовывающегося в дверной проем вахтера Йорху, и тот моментально спрятался внутрь.
«Ну что, я дозвонился», — сообщил Хитауцы. «Четверть я тебе к завтрашнему дню соберу. А насчет остального... Ты вроде домик хотел прикупить. Есть один на примете. Поехали, посмотришь».
Чуть позже Костя порадовался, что в тот момент догадался взглянуть Виореллу в лицо. Напарник за несколько секунд выразил богатейшую гамму чувств, но главным Костя счел расширившиеся и очень знакомо заблестевшие глаза. Судя по всему, хитауцы предложил крайне неожиданный, но весьма интересный вариант.
«А товар?»
— на всякий случай уточнил Виорел.
«Товар я запер», — сказал хитауцы. «Ты меня знаешь, Вьора. Тут никуда ничего не девается. В городе потом заодно и пообедаем».
«Хорошо», — согласился Виорел
и сварливо добавил.
«И кто же вам нашептал, что я домик присматриваю?»
Хозяин мастерских рассмеялся, запрокинув голову.
«Чайка на хвосте принесла. Слушай, Вьора, пока экипаж приедет, может, поднимемся, пропустим по рюмочке, а? А то нехорошо как-то».
Виорел пожал плечами.
«Не вижу препятствий, тем более Костя вашей амброзии еще не пробовал».
«О-о-о!»
Хитауца немедленно поймал Костю за локоть и со свойственной южанам смесью горячности и доверительности принялся расхваливать свой семейно-эксклюзивный напиток, именуемый полузнакомым словечком «граппа». Насколько Костя мог судить, речь шла о чем-то живо напоминающем домашний малотиражный коньяк. Поднялись на второй этаж. Вахтер за столом изо всех сил делал вид, будто происходящее его, ну, совершенно не интересует. Кабинет хитауцы оказался небольшой захламленной комнатой, совершенно без всякого пафоса в обстановке. С апартаментами Зервара на заставе сравнить было нечего. Стол, хоть и большой, но видавший виды, ничем не покрытый, весь в трещинах, царапинах и пятнах, как будто на нем то в ножички играют, то химические опыты ставят, по углам ящики с каким-то слесарным хламом, полуразобранный портативный токарный станочек около окна, на стене, которая без окон, грязноватый ковер, поверх которого развешана не шибко богатая коллекция холодного оружия, три кинжала, массивный топорик, короткое копьецо и слегка изогнутый длинный меч Карабелла. Коллекция имела совершенно непарадный вид. Никто оружие регулярно не чистил и пыль с него не смахивал. Однако с первого взгляда безошибочно чувствовалось — это не декор. Это подлинное боевое железо, в свое время вдоволь испившее горячей живой крови. Костю аж мороз по спине продрал, невзирая, что жара и лето. Чуть в стороне от стола, в глухом углу, стоял циклопический клепанный сейф с блестящими металлическими ручками на лицевой панели. Стаканы хитауца хранил в ящике стола, очень похожие на те, что Костя уже видел в гостинице «Маакуты». То бишь толстостенные мутного зеленоватого стекла. Из-под стола хозяин извлек и бочонок с краником, литров, наверное, на 7-8. Сверху бочонок был заткнут светлым выструганным чопом. Хитауцы водрузил его на край столешницы, так, чтобы краник свисал чуть ниже, и по очереди налил в каждый стакан примерно до половины.
«Держи»,
— Виорел передал Косте один.
«Вон, стул в углу добудь».
«Правильно, правильно»,
— не оборачиваясь, согласился с ним хитауцы.
«Что там навалено, сними да на пол, а стул давай сюда».
Сам Виорел уселся на точно такой же стул, явно предназначенный для посетителей, а потому свободный и уже стоящий у самого хозяйского стола.
«Ну что, за успех задуманного?» —
— предложил Хитауци. Чокнулись. Костя для начала поболтал жидкость в стакане и принюхался. Аромат был очень обнадеживающий, какой бывает только у благородных напитков. Пригубил, подержал на языке, проглотил, выдохнул через нос.
«Ничего себе!» — сказал он совершенно искренне. «Французы с армянами обзавидуются!»
Костя не был уверен, что Хитауци знает, кто такие французы и кто такие армяне, но сообразил это поздновато, когда слова уже вырвались. От похвалы хозяин расцвел и минут пять воодушевленно вещал о дубовых бочках, экстрактах, точечных добавках, купаже и длительной выдержке. Возможно, на русские его термины переводились как-то иначе, но память услужливо подсовывала услышанные когда-то обрывки соответствующей терминологии. Впрочем, Костя все равно не был уверен, что запомнил ее дословно. Потом разговор сам собой переметнулся на предполагаемую покупку, хотя вернее всего, что это Виорел умело задал пару вроде бы невинных вопросов, но вскоре Хитауци, чуть приглушив голос, уже рассказывал, как некие партнеры из разбитой бочки, опять бочки, предлагали ему некий товар в бартер и ссылались на то, что Виорел из Маранго готов работать, например, на таких же условиях, особенно если предложат недвижимость. Еще чуть позже выяснилось, что Таламазу, разбитая бочка, это название долины на востоке, имя собственное. Виорел возразил, что с торговцами из Таламазу он работал, но всегда за деньги и не припомнит разговоров о недвижимости. Хитауци очень ловко съехал с темы на описание домика, который он собирался предложить Виореллу, а потом в дверь постучал вахтер Йорха и сообщил, что экипаж прибыл. Пришлось срочно чокнуться и допить. Бочонок с краником Хитауци убрал под стол, а стаканы оставил сверху.
«Вымоешь!»
— велел он вахтеру и снял с гвоздя около входа мягкую шляпу с узкими полями. Около домика дожидался возница, но уже знакомой кибитки. Не той самой, на которой Виорел с Костей приехали из Харитмы, но совершенно ничем не отличающейся. Возница точно так же поприветствовал клиентов, приложив два пальца к козырьку фуражки. Зато лошадь была не пегая, а гнедая, с истинно черной гривой и таким же хвостом. Под козырьком кибитки было только два места, поэтому Костя был вынужден сесть рядом с возницей на облучок. Возница без слов подвинулся, освобождая Косте правую половину. Никто из едущих не заметил, как в самом конце серпантина из придорожных кустов выскочил человек в бесформенной одежде и ловко прицепился к кибитке сзади. Дом Виореллу понравился до такой степени, что он всю обратную дорогу из Гоойдо в Харитму только о нем и говорил. Косте трудно было судить, поскольку других домов в центре он пока не видел, но, в принципе, легко согласился бы в таком прожить остаток дней. В самом деле, на тихой улочке, за высоченным забором, двухэтажный такой домик на четыре комнаты с верандой и балкончиком. Участок, правда, маловат, почти и места нет. Флигелек небольшой, окнами на переулок, садик на пяток деревьев да несколько грядок, зато колодец свой и глубокий погреб на задах. По словам продавца, из-за малого участка дома решили сменить. Тесновато, мол, жить молодой семье. Видел бы этот благодушный обыватель-джавальер российскую хрущобу. Но так или иначе, Виореллу такое жилье как нельзя лучше подходило. Тем более, что во флигеле обитали... Костя долго не мог подобрать нужное русское слово. Слуги казалось неточным. Работники — неверным. В общем, пожилая чета, которая следила за домом и садом. Прежний хозяин им даже не платил, просто позволял занимать флигель. Насколько Костя понял, Виорел в этом смысле ничего менять не собирался, тем более, что одним из условий продажи было требование не выселять этих людей. Виорел уже было очень кстати, чтобы за домом во время неизбежных отлучек на землю кто-нибудь приглядывал. Процедура перемены владельца оказалась невероятно простой. Вместе с Хитауце и прежним хозяином заехали в местечковую управу, уплатили небольшую пошлину, пожилой сухопарный приказчик сделал запись в толстой книге и сдержанно поздравил продавца с продажей, Виорелла с покупкой. Никто не требовал никаких документов, никто не интересовался регистрацией и источником денег, ничего такого, без чего 21 век в России непредставим. Живые деньги, кстати, в сделке не фигурировали. Хитауцы взял долг на себя, и продавца это вполне устроило. Остаток, четверть от первоначально ожидаемой суммы за товар, Хитауцы обещал доставить завтра прямо в Маакуты. Виарел попросил привезти заодно и вещмешки из-под товара, чтобы было в чем нести следующую партию, которую почтенный Хитауцы закажет к следующему визиту. Ведь закажет же? Ну вот и славно. С хозяином мастерских и продавцом расстались около ресторанчика, где отметили сделку. Хитауцы отправился во свояси, бывший хозяин дома, в транспортную контору, договариваться насчет переезда, а Виарел с Костей на утреннем извозчике, которого из мастерских в город направил предусмотрительный вахтер Йорха, вернулись в Харитму. В зеленый причал они приехали около 6 вечера. Соглядатая, который цеплялся за кибитку сзади, они не заметили. Его вообще было невозможно заметить с пассажирских мест. И этот человек, похоже, прекрасно знал, где они живут и куда едут, потому что за полквартала от Маакуты ловко спрыгнул с кованной станины задника на мостовую и тенью метнулся через тротуар в ближайшую подворотню. Извозчик его тоже не заметил или сделал вид, что не заметил. Внизу Виарел с Костей раскланялись со сменившимся клерком и поднялись к себе. Воодушевленный Виарел не мог остановиться, все объяснял Косте, как планирует обустроить перевалочную базу, расспрашивал, кого из Костиных приятелей можно попробовать привлечь к бизнесу и чего вообще теперь предстоит в первую очередь сделать. Костя и сам увлекся и распалился, практически поверив, что может стать реальным партнером Виарелла в джавальских делах. В свою комнату они вошли, не прерывая разговора. Тут-то и положили их мордами в пол. Костя вообще сначала ничего не понял. Только что был на ногах, шагал через порог комнаты, и вдруг — бац! По носу словно кувалдой зарядили, слезы ручьем, перед глазами темно, и руки кто-то немилосердно выкручивает. Рядом сдавленно захрипел Виарел. Ловкие руки обыскали Костю, вывернув все карманы и забравшись даже в подмышки и пах. Ничего огнестрельного или колюще-режущего, естественно, не нашли, зато у Виарелла нашли много чего, включая все его стволы. Спустя несколько секунд кто-то сквозь зубы распорядился. «Поднимайте!» Костю натурально подняли в воздух, за заломленные руки и еще за шиворот, и посадили на стул. На плечи и на теме легли чьи-то железные ладони. Не то что встать, повернуть голову и вообще шевельнуться не было ни малейшей возможности. Из носа обильно текла красная юшка. Капала на одежду и пол, но никого это не заботило.
«Где товар?»
— жестко спросил тот, кто здесь распоряжался. Только теперь Костя получил возможность его рассмотреть. Мужчина, лет, наверное, 40, одет в костюм эпохи Чарли Чаплина, но при этом бесконечно элегантен, словно выдуманный на полвека раньше Джеймс Бонд. Но выражение лица, как у записного гестаповца, заранее понятно, порежет на лоскуты, оставаясь бесстрастным, но своего непременно добьется. Рядом с ним стояли двое, одетые примерно так же, но вот элегантности лишенные напрочь. Пиджаки мятые, на башмаках пыль, зато габариты — будь-будь.
«Товар где?»
— повторил вопрос, элегантный. Один из здоровяков, сделав 3 шага вперед, коротко стукнул прижатого к столу Виарелла по ребрам. Потому как Виарелл хекнул и мучительно закашлялся, можно было представить, как ему больно.
«Продал!»
— захрипел напарник. Элегантный, не меняясь в лице, презрительно уточнил.
«А деньги тогда где? Маловато тут для такой партии».
Он уронил на пол тощенькую, переломленную пополам пачку ассигнаций и горсть монет. Монеты застучали об пол, раскатились по комнате, а потом все затихло.
«Я дом купил», —
сказал Виарел и зашелся в новом мучительном приступе кашля. Элегантный поглядел в сторону, на кого-то, находящегося вне поля зрения Кости.
«Они действительно заезжали в управу Гооидо», — сообщил этот невидимый.
«Проверить»,
— велел элегантный, и тот, кто только что упоминал о визите в управу, торопливо выскользнул из комнаты.
«Всю партию за раз продал?» — снова обратился элегантный к Виареллу.
«Да,
«Все», — подтвердил Виарел. «Я всегда оптом торгую».
«Что значит «всегда»?» Косте показалось, что Элегантный очень удивился.
«Шестой год торгую», — пояснил Виарел. «И шестой год оптом. Принес, отдал».
«Погоди, погоди», — забеспокоился Элегантный.
«Как шестой год? Чем торгуешь?»
«Что заказывают, тем и торгую. Радиокомпоненты, блоки питания, лампы, готовые схемы, транзисторы кое-какие, которые здесь не разлезаются».
Элегантный недоуменно переглянулся со своими громилами.
«И откуда возишь?»
— уточнил он.
«Из Маранга. Откуда же еще?»
«Постой.
Так вы...
с Маранга?»
«С Маранга»,
— подтвердил Виарел. Элегантный немного помедлил и вдруг с заметным акцентом спросил по-английски.
«Where are you from?»
Костя понятия не имел, знает ли Виарел английский, а поскольку он молчал, рискнул вставить свои 5 копеек.
«We are Russians».
«Russians?»
— переспросил Элегантный, и следующий вопрос задал уже по-русски, не вполне правильно и опять же с заметным акцентом.
«Из откуда город вы есть?»
«Из Вологды»,
— ответил теперь уже Виарел и в который раз закашлялся. Тут дверь отворилась, и вошли двое. Первый — тот, который только что уходил, а во втором Костя с безграничным удивлением опознал работягу, того самого, что приехал одним с ними поездом. В нише, с почтенным семейством. Только одет он был сейчас не как работяга, а, подобно остальным, в костюм горожанина прошлого века. При виде Кости Виарелла брови работяги поползли вверх, и он резко повернулся к Элегантному.
«Черт возьми! Это не те!» — взволнованно произнес он. «Эти двое пришли с востока, от 9-й заставы!»
Элегантный щелкнул пальцами, и один из громил тотчас вложил в его руку бумагу, документ, выданный Виареллу Зерваром. Какое-то время Элегантный вчитывался, потом рука с бумагой опустилась, а сам он пристально поглядел сначала на Виарелла, потом на Костю.
«Отпустите. Пусть умоются», — скомандовал он, поразмыслив.
Железные ладони отпустили плечи и голову. Костя осторожно шевельнулся, из носа текло немилосердно, и поскольку Виарел вроде как не спешил к Мойдодыру, Костя решился и с опаской встал. Никто не препятствовал. Он быстренько умылся и приложил к многострадальному носу полотенце. Когда Костя обернулся, никого, кроме Виарелла, в комнате уже не осталось. Исчезли все, бесшумно, словно призраки. И даже дверь была плотно прикрыта. Напарник выглядел неважно. Сидел криво, лицо тоже было в крови, но разбит у него был не нос, а губы.
«И чего дальше?» — спросил Костя испуганно.
Он действительно боялся, потому что не понимал происходящего.
«Валить надо!»
— хрипло произнес Виарелл и с усилием встал. Напарник тоже кое-как умылся, шипя от боли и часто срываясь в судорожный кашель. Костя, осторожно присев, подобрал с пола бумагу Зервара и деньги, включая те монетки, которые оставались на виду, не закатились под мебель. Оружие Виарелла визитеры, надо понимать, прикарманили. Приведя себя в относительный порядок, Виарелл взял у Кости документ и спрятал то ли во внутренний карман, то ли просто за пазуху. Гимнастерка Кости внутренних карманов не имела, только внешние — нагрудные. Но не факт, что Виарелл носит в точности такую же.